Но много радости проистекает только из духовной радости. Остальная радость – это мнимая радость.
Это
не та радость, которая остается. Приходящая радость – это всегда оставляет жажду. А истинная радость, рожденная от Святого Духа, это остается всегда. Никто не может
отнять.
Это вы помните из 10 главы Евангелия от Иоанна. Да?
Да.
Хорошо. Дорогие мои, я хочу начать с того, что сказал доктор относительно христианской общины, потому что это имеет и большое значение и для нас, и вообще то, что последователи и члены общины распространяют, к сожалению, это неправда. Когда человек говорит неправду, значит, это уже говорит о том, что шатка ее основа. Надо всегда говорить правду. Что есть, как есть, разумеется, щадя самолюбие и сознание человека, но мягкой форме надо всегда говорить правду. Доктор говорит, что почему родилась идея обосновать христианскую общину? Эта идея родилась у Ридермайера и у Эмиль Блока. Здесь мы касаемся очень значительного вопроса, потому я начинаю. Мы должны посмотреть в глаза правды, потому что, это зависит, об этом мы еще поговорим. Почему мы должны всегда держаться в истине, а не что-то другое. Так. Самые лучшие представители христианской общины являются первые пасторы христианской общины. Первым доктор называет Ридермайера. Он сам лично передает посвящение Ридермайеру. Посвящение в сан пастора. А потом уже Ридермайер передает посвящение Эмильбову и остальным. Даже так было так, что когда Ридермайер заболел, доктор сказал, что мы сейчас такие значительные идеи не скажем, потому что подождем, когда выздоровеет Ридермайер, потом можно продолжить человеческое посвятительное деяние. То есть, что касается мессы. Что такое месса? Месса – это общение Бога с человеком. А когда человек произносит «Отче наш» и «Кредо», тогда человек общается с Богом. Но для того, чтобы произвести ритуал правильным образом, пастор, пока наденет пасторское одеяние, он должен побороть все личное, все эгоистичное, все мелкое, приходящее, иначе в его словах не будет звучать слово Бога. Он должен стать проводником божественного слова. Он должен ощутить три самые главнейшие идеи. Я к чему это говорю? Потому что вы сами потом посмотрите, какое требование выдвигает доктор к пасторам и, разумеется, к последователям антропософии, сам собой. Бог Отец да пребудет в нас. Доктор говорит пасторам, что вы должны, прежде чем принять посвящение сам пастора, вы должны осознать, глубоко ощутить вот эти три величайшие идеи. Бог Отец пребывает в нас. Бог Сын есть творческое начало в нас. Все то, что творится через нас, это творчество Христа. Все то, что касается бытия, пребывания, это субстанция и принцип Отца, это сила Отца. И Бог Святой Дух да проследит наше сознание. Этими словами пастор потом начинает мессу свою. И перед мессой, как я сказал, он должен преодолеть все личные эгоистические чувства, мысли и так далее, чтобы он достойно и правдиво пронес бы этот ритуал мессы. Существует в католическом мире, я вернусь к то, что я сказал, существует в католическом мире тихая месса. Тихая месса – это когда пастор читает мессу только от себя, не имея в виду остальных членов этой общины. То есть он читает индивидуально, не присутствует никто. И доктор говорит, что такая тихая месса неправильно, не христианская, потому что христианская месса включает присутствующих, те, которые являются членами общины, христианской общины. Поэтому это социальный момент, и должны присутствовать все. Причем, когда проводится месса, пастор является проводником утешителя. Понимаете? Если пастор не знает, кто есть утешитель, как он должен стать проводником утешителя? Проведение посылает утешителя, пастор, чтобы пастор объединил бы общину как единое нечто целое, и здесь никак не принимается количество присутствующих. Даже если двое или трое, это уже община и присутствует дух, общий дух, объединяющий эту общину в данный момент. И когда доктор говорит, что когда мы проводим лекции, вот в нашем зале всегда присутствует тот дух общности, который объединяет всех людей независимо от количества. Сколько там людей будет? В общем, один, два, три, это не так считается. Считается общее целое. И пастор должен быть проводником этого утешителя, через который глаголит Бог Христос. Это такие высочайшие требования, и причем добавляется к этому, что пастор должен иметь постоянное чувство, чувство того, что он соединен с духовным миром. Вы знаете такого пастора? Знаете ли я, чем укладываю, дорогие мои? Я касаюсь не просто констатации такого факта, того требования доктора, но это очень, я сейчас иду к очень значительному вопросу. И теперь я закончу эту идею. Доктор говорит, почему возникло у Риттермайера, у Эми Бока, вот это обновление христианской религиозности, обновление христианской религии. Почему это возникло у них? И доктор говорит, дорогие мои, и это скрывают последователи общины, все скрывают эти слова. Доктор говорит, что у них возникло желание обосновать христианскую общину, потому что существует антропософия. Потому что антропософия дает духовные факты. И на основе духовных фактов у них возникло желание обновить христианскую религиозную жизнь. Если бы не было духовной науки, которые преподают факты, не представление, не восприятие, а факты духовного мира, вот на основе этих фактов можно было уже обновить христианскую религиозную жизнь. И вот это они почувствовали, и поэтому они захотели обосновать христианскую общину. Теперь очень болезненный вопрос. А разве доктор не знал, что христианская община, потом, пройдя свою определенную кульминационную точку, потом пойдет вниз, декаданс, и потом превратится в нечто карикатурное, нечто совершенно противоположное той общине, которая была начата Риттермайером и Эми Боком. Мы должны вспомнить, что и Иоанн Богослов, и Петр, и Павел обосновали церковь. А что они не знали, что некогда придет время, когда в церкви на место Его будут сидеть недостойные люди, чтобы грубо не говорили, да? Разве сам Господь не знал, когда Он подает лепту для строения храма? Это 17, конец 17 главы Евангелия от Матфея. Дело в том, что всякое начинание имеет свой предел. Потом, если это продолжается бесконечно, это переводит в крайность, полярную крайность. Поэтому всякое начало имеет свой положительный период. Потом это переходит в декаданс. Церковь, мы уже смотрим, католическая церковь, Дело в том, что начинается церковная жизнь, проходит свою положительную фазу развития, и потом дух эпохи оставляет. Как говорится, святое место не бывает пустым, да? И потом заполняет совершенно другие существа, другие течения. Но свое доброе дело, оно уже свершило. Потом оно несет в себе добрые импульсы, положительные импульсы. И отходит. Эпоха приносит новые импульсы, новые строения души, да? И то, что пройдено, это было положительное. Потом все переходит в крайность, в отрицательную. Поэтому антропософское недвижение, антропософское общество перейдет в свое карикатурное состояние. Я это сам видел, когда был в Москве, специально приехал, чтобы познакомиться с теми маленькими группами, как проводились там антропософские беседы, в общем, эритмию и так далее. Это карикатура, и после день тоже карикатура. В Петербурге там такое творится, что лучше не знать и не слышать. А в Домнахе там джаз играют. Приглашают этих чернокожих, играют там барабаны и джаз. Ничего общего уже нет. Дух антропософ уже потерян. Потому что свое доброе дело она свершила, и эпоха переходит в другую фазу. Это пустым остается. А когда это пусто, тогда там проникает в израильский альманский импульс. Поэтому также и христианская община, также и антропософское общество, также и церковь, которая в течение 7 веков, это очень много, дорогие мои, 7 веков было на достойном уровне, все это проводилось хорошо, и ритуалы, и мессы, и так далее, все было хорошо. Потом пришло время сменить уже форму продвижения эволюции, поэтому, когда эпоха предлагает что-то новое, старое уже отживает и переходит уже в карикатурное, это, мягко говоря, как бы негативное состояние. Поэтому мы должны трезво оценивать, что происходит в антропософском обществе. Самое главное, что в эволюции то, что отстало, отжило, переходит уже в отрицательное состояние. Поэтому церковь, свершив свое положительное, переходит в следующую фазу. Антропософская жизнь, то есть христианская религиозная жизнь уже перекочевала в антропософское движение, захватив, конечно, христианскую общину. Пока жил Риттенмайер и Эмиль Бок, все было достойнейшее образом. Когда жили его ученики, тоже было достойно. А потом, разумеется, с одной стороны, мы должны очень трезво посмотреть, перед чем мы стоим. Поэтому должны глубоко чувствовать чувство времени. Время совершает свое доброе, и потом все это уходит. Все начинания, дорогие мои, вот потому что, посмотрите, Иоанн, Петр, Павел обосновали христианскую церковь, и там крещение было правильным, все было правильным, все. А потом свою карикатуру. Да, римские папы, вы хорошо знаете без меня, что они творили и так далее. Да. Одним словом, это мы должны сделать. Тогда мы не являемся именно односторонними, да, и фанатами, что самое главное, да. Мы всегда приходим из вот такого состояния, которое неправильно. И в этом отношении, разумеется, у нас есть чистое здравый смысл, чтобы мы правильно оценивали, что происходит. Теперь я хочу коснуться такого значительного вопроса. Если взять все святые писания до мистерии Голгофы и сравнить с Святым Заветом, мы обнаружим колоссальную разницу. Эту разницу мы должны хорошо знать. Потому что в этом суть вообще антропософской идеи и мысли и так далее. Да? Вот если взять, например, Бхагавад-гиту, Веды, персидские священные писания, египетские и греческие, и сравним его с индийским миром, то есть с индийским миром созерцанием, с Ветхим Заветом, в конце концов, мы обнаружим колоссальную разницу. Эта разница заключается в том, что если мы посмотрим, что преподносит, например, Бхагавадгита и другие азиатские восточные религии, они преподают разнообразие, жизнь, разнообразная жизнь духовных существ. Как живут, например, духи воздуха, духи огня, духи воды, потом духовные иерархические существа, и это все проявляется как мировоззрение, духовное мировоззрение, которое выражает космическую жизнь. И человек включен в это духовное откровение как то существо, которое имеет свои природные свойства, но не душевно-духовные свойства. Там человек присутствует как физическое существо, природное существо, и религия восточного мира изображает откровение духовного мира, откровение в природе, откровение в природе человека, но не соприкасается с душевно-моральными качествами. А Ветхий Завет прямо начинает с душевно-духовными моральными качествами Адама и Евы. Сцена искушения и так далее, все без... Когда протекает историческая жизнь в Ветхом Завете, мне всегда замечают, что человек присутствует центральным образом там. Вот этого центрального места человека не существует во всех откровениях религиозных документов, нигде там нет. Там есть космическая жизнь, там есть бог воздуха, там Варуна, там это, все. В греческом Зевс, Аполлон, Афина и так далее, все, Гермес, все. Человек по душевному, духовному существу, как моральное существо, которое развивается параллельно с космической, эволюцией, этого нигде нет. Это есть только в Ветхом Завете. Поэтому основное качество Ветхого Завета заключается именно в том, что человек там стоит центральным образом. И мы знакомимся с душевно-духовной жизнью, моральной жизнью именно человека. А если мы сравним уже с Новым Заветом, обнаруживаем, оставим опять разницу. То есть, что всеми остальными, в том числе и Ветхого Завета, если сравнить именно с мистерией любовь и сошествием Христа. Новый Завет уже радикальным еще образом отличается от всех остальных священных писаний. Но мы должны знать конкретно, в чем именно. Разумеется, с разных точек зрения мы уже обрисовывали колоссальную разницу. Но в данный момент мы еще коснемся очень значительного вопроса. И тем самым мы знакомимся, что такое христианское мировоззрение, эзотерическое христианство, в чем заключается новое, именно действительно совершенно новое, которое отличает именно этот Новый Завет от остальных всех. Когда Верховный Иерофант говорил о откровении духовного мира, но самое главное говорит, что я приношу вам эфирные силы, астральные силы, ментальные силы. Но он не мог говорить, что он приносит пищу для физического тела, пищу для духа тела. Поэтому уже тайная вечеря колоссальным образом отличается от всех остальных священных церемоний. Посвященный, верховный посвященный шестой и седьмой ступени, которые касаются именно звездных миров и его сознания. Он не мог сказать, что то, что я приношу вам, это есть мой хлеб, это есть моя кровь. И этим эта колоссальная разница заключается еще в том, что Христос приносит совершенно нечто новое. Это новое касается физической мистерии. Это, разумеется, есть именно воскресение. Воскресение физического тела – это совершенно новое, и это новое не понимается полностью до конца, потому что действительно это очень трудно понять. В чем смысл, колоссальный смысл тайной вечери, и что новое приносит Христос? Приносит то, что до этого все было в душевном аспекте. Всякое преобразование. Физическое преобразование не существовало. И поэтому Господь приносит силы для физического тела, для преобразования физического тела. И это целое воскресенье, которое приносит новое, совершенно по-новому звучит. И мы сопоставим две великие индивидуальности. Это Будда, Гаутама Будда и Христос. Что говорит Будда своим ученикам? Будда говорит, что я прошел многие инкарнации. И это сейчас моя последняя жизнь. Я больше не нуждаюсь пойти в физическое тело. И вам тоже советую отойти от физического существования в цель. А что говорит Христос своим ученикам, фарисеям, народу? Разрушите храм сей. И я воздвигну в течение 3 дней, воздвигну вновь этот храм. То есть свое физическое тело. И Будда предлагает отойти от физического тела. А Христос говорит, а Христос советует продолжить существование в физическом теле. И почему? Потому что эту тайну, которую он принес, это никто не знал. Ни высочайшие посвященные, ни древние речи, вообще никто не знал. Потому что это касается действительно колоссальной мистерии, мистерии превыше, которая превыше всех небесных иерархий. Что я имею в виду? Прежде всего, мы должны знать такую вещь. Когда, между прочим, да, еще несколько штрихов я хочу сказать. Доктор говорит, что христианская община должна придерживаться непременно евангельских слов. И последователи христианской общины каждый день в течение всего года должны читать Евангелие Иоанна. Начиная с 1 главы, от Рождества к Рождеству пронести весь текст до Нового Рождества. То есть в общине непременно читается Евангелие, должно читаться Евангелие. Потому что это община, которая перед собой ставит такую цель. Культ и служение культу. Мы знаем, что это место состоит из 4 частей. Откровение, это и чтение Евангелия, потом жертва, офертуриум, потом трансубстанциация, и только потом идет причастие. Между трансубстанцией и причастием читается отченыш. И когда доктор это говорит, здесь колоссальная тайна появляется. Почему католический мир запрещает чтение Евангелия? Мы должны оккультно-эзотерические правила ответить на это. Дело в том, что когда мы должны одну тайну знать, дорогие мои, за президентом, за римским папой, вообще за правителем всегда стоят существа, которые являются посвященными. Всегда так, дорогие мои. Потому что люциферское и арменское правление – это большие волны, которые всегда перекатывают над душами человека, и мы должны знать, что все начинается от них. Существует тайное братство в Англии, в Америке, в Петербурге особенно их много, в России и так далее, и в Грузии, везде, везде, тайное общество. Руководят именно адепты. Адепты негативные. Они посвящены. У них ясновидение. Они очень хорошо знают, что наступила эпоха Михаила Андроновского. Они хорошо знают, в чем суть реинкарнации. Это скрывают. Они хорошо знают, что, чем является именно миссия Христа. Тоже все скрывают. Тайна Святой Троицы, тайна Святого Духа. Они это все очень хорошо знают. Поэтому они очень правильно действуют. Противоборствуя всем этим положительным течениям. И исходя из этого, вы очень хорошо поймете одну простую истину. Католическое правление запрещает людям читать Евангелие. Потому что эти тайные посвященные очень хорошо знают. Когда ты читаешь Евангелие, это же написал Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, да? И вложил силу эфирно, астрально, ментальные силы вложены в каждое слово. И это слово, когда читаешь Евангелие, это слово переливается в твое эфирное тело. и усили бы твою фитнес. Только чтение Евангелия, дорогие мои. Не говорится о антропософии там 360 тамов доктора. Нет. Я сейчас имею в виду чисто Евангелие. Когда человек читает Евангелие, в следующей жизни он становится уже посвященным. А это знают посвященные адепты, которые запретили всем читать Евангелие, чтобы они приняли из Евангелия эфирные силы. А мы из духовной науки хорошо знаем. Эфирное тело наше – это тело мысли. Космические мысли, которые текут в эфирной стихии. И эфирное тело наше полностью погружено в эфирной стихии, и когда мы принимаем правильные мысли, переходит прямо в эфирное тело. Когда мы читаем Евангелие, каждое слово втекает в эфирное тело, образовывает способности постижения истины, и в следующей инкарнации человек уже готов принять истину именно разума, то есть развиваться. А адепты не хотят, чтобы масса людей развивалась. Чем меньше просветленности, тем лучше руководят они над массой. Это вы хорошо знаете. Поэтому неспроста католический мир запрещает людям читать Евангелие. Потому что они знают оккультный закон чтения Евангелия. Каждое слово – это сила, которая протекает в эфирное тело. А когда усиливается эфирное тело, усиливается способность познания истины. Вот это не хотят. Поэтому они запрещают Евангелие. Поэтому, когда человек читает Евангелие, я о чем говорю? Доктор говорит, что члены христианской общины должны каждый день читать Евангелие. Да? Уже ясно, да? Почему? Потому что они приобретают ту силу, которой у них нет. Потому что христианская община живет верой. Не познание, а верой. Поэтому надо читать Евангелие, усилить чувство постижения истины. Это чтение Евангелия. Поэтому доктор советует читать каждый день Евангелие. Католический мир запрещает Евангелие читать. Вот. Такая картина, дорогие мои. И поэтому мы, когда это признаем, уже правильно понимаем развитие человека и эволюции. Поэтому чтение Евангелия – это обязательно. Ну, если человек может каждый день читать, это большое благо. Но в основном христианская община должна читать. Да. Это те моменты, о которых я хотел именно затронуть. Теперь самое главное то, что мы должны очень хорошо осознать время до мистерии Голгофы и после мистерии Голгофы. Я сейчас уже с другой стороны хочу осветить этот момент. Мы, дорогие мои, должны знать оккультный закон нашего познания. Когда мы в душе развертываем вечную истину, душа начинает смотреть солнечно. Поэтому в душе мы должны все время принимать вечные потоки истины. Истина просвещает, а смотрите, душа смотрит уже солнечно. Душа превращается в солнечный глаз. И это великий закон, дорогие мои. Поэтому доктор себя советует. Только читайте, дорогие. Это будет Евангелие, это духовная наука, потому что просветляет наш разум, нашу душу и так далее. Да? Поэтому, когда мы читаем духовную науку, мы постепенно преобразуем душевные наши способности и постепенно начинаем сознавать, в чем заключается величайшая мистерия Голгофы, в чем заключается величайшая мистерия тайной вечери, мистерия Голгофы. И здесь мы касаемся очень серьезного момента. Перед нами два периода. До мистерии Голгофы и после мистерии Голгофы. Ну, это общество. Ничего это нам не говорит, как бы. Но это как вступление. Возьмем 3-4 тысячи лет до нашей эры. Это где-то египетская культура. Что говорили египетские иерофанты, посвященные высочайшие? А что говорили в персидской культуре, посвященные Персии, и, что говорили, посвященные всем рищам, великие учителя человечества. Вообще эта высота только вернется к нам в седьмой культуре. То, чего постигали древние рищи, оно возвратится к нам в седьмой культуре. Но разумеется, вы хорошо знаете, возвратится через наше просветленное сознание, когда мы уже будем богаты Святым Духом. Да? Значит, давайте возьмем прямо 8 тысяч лет до мистерий богов. О чем говорили великие просветители человечества? Они говорили, что вот в атлантической культуре люди все имели ясновидение. Они все чувствовали, что из океана, из божественного океана все когда-то не зашли на землю. Последние 30 лемурии – это тот период, когда человек впервые совершает первую инкарнацию, принимает первую кармическую силу. Значит, все человечество сознавало единое происхождение человечества. Этого сознания сегодня вообще нет. Если это было бы, тогда не было бы таких несправедливостей, преступлений и так далее, убийств и так далее. Да? Человек потерял. Каждый, если вы спросите себя, и мы все потеряли это чувство. Чувство единого происхождения. Пока у нас нет должным образом развито сочувствие, сострадание. Вот другого человека. Между прочим, у Рамакришны это было, да? Когда у человека болит зуб, у него тоже болит зуб. Когда голова болит, у него тоже болит. Когда человек получал рану, у него тоже образовалась рана. Это большой святой человек был. Что не говорят других святых. Я о чем это все говорю? Значит, некогда человечество жило таким чувством, что они все чувствовали единое происхождение из божественного океана, из океана божественной жизни, а то есть единое начало. То есть одна организация, человечество как одно тело, и все чувствуют, что все не только братья и сестры, божественные братья и сестры были все. Это чувство уже давным-давно потеряно, согласитесь со мной, правильно, нет? Когда мы видим другого человека, мы не говорим, что это божественный брат, не просто брат и сестра, а божественный брат и сестра. Все они чувствовали свое божественное происхождение, все они чувствовали в своей крови божество. Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова говорит о том, что Бог находится в крови. И Яков чувствовал, что Бог Авраама – это Бог, мой Бог, который в моем крови живет. Вот это чувство божественного происхождения, единого происхождения постепенно меркнет, постепенно холодеет. И, наконец, когда мы подходим к первому столетию, уже человечество уже разрознено, и человек теряет чувство человечности как таковой. Сейчас мы это хорошо замечаем. Образовались новые русские, новые грузины, новые какие-то. Это новое говорит о том, что они уже давно отошли от человечества. Поэтому для них самое главное – доллары, деньги, бизнес и все. Ни перед чем не останавливаются. Убивают людей запросто. Почему? Здесь оккультный мотив. Они уже давно потеряли, что другой является человеком. Их можно убить как курицу. Все. Банка запросто. Их бой. Это они никак не чувствуют. Это катастрофическое положение, все ухудшается, ухудшается. И до каких пор это дойдет? Дойдет до того, что человек, второго человека уже не будет воспринимать как человека. Потому что в древней Индии было 7 каст, это будет райское воспоминание для человека. Человек вообще потеряет второго человека воспринимать, как лев воспринимает насекомое. Я хочу сказать, что человек будет второго человека воспринимать оккультно. Не дневное сознание, а оккультно. Дневное сознание у него будет, но будет восприятие ясновидческое. В шестой культуре это будет культура самодуха. Что это значит? Наряду с положительным я хочу отрицательно подчеркнуть. Человек будет воспринимать другого человека животным и еще хуже. Он же потерян, когда будет смотреть на человека, он не будет воспринимать как человека, он воспринимает как животное, какое-то животное. И это то же самое уже наступило. Это в новых грузинах, в новых русских и вообще в новых бизнесменов это уже присутствует. Они людей не считают людьми. Все можно, все позволительно, убийцы, рейдеры, все это уже налицо. Сейчас пока существует немного теплее, как в человеке чувство, что другой тоже является двуногим человеком. А потом будет многое существо, потому что мы переходим в эпоху оккультизма. Человек будет оценивать второго человека не так, как сейчас, а чисто оккультно. То есть то, что животное там находится, и ниже животного, вот это будет воспринимать. Как лев не воспринимает оленя и нападает на него, и мамтян уничтожает, почему это же? Потому что лев не чувствует, что это тоже животное. Иначе не поедал бы, да? Тем более растения. Наступит и все. Больше ничего, да? То же самое будет у человека, но еще хуже, потому что у человека есть сознание. Поэтому до мистера Голгофи человечество еще сохраняло единое происхождение человечества. И человек говорит, что человек – это член человечества. Это социальное переживание дойдет до нет, до нуля. Это социальная эволюция. Нисходящая, разумеется. Восходящая, то вы понимаете, что эзотерическое христианство, духовное движение антропософия возвышается, тогда и становится богами, да, в истинном смысле, да? Тогда человек будет говорить другому человеку, ты не брат мой, ты Бог. Я Бог, и ты тоже Бог. Не буду так, брат, сестра, это еще на земле, это социальное. А оккульта будет, я существо, эгоизм, а ты ничто, тебя можно уничтожить. Потому что чувство человечности теряется. И в этом великое изречение Евангелия, когда мы читаем в 19 главе, все человек, Христос – это то существо, которое сохраняет человечность в человеке. Если не было бы вот этого импульса, от Христа, тогда человек, все человечество потеряло бы, облик человека, чувство человека. Мы должны понимать, что, переходя в оккультную сферу эволюции, мы все будем уже воспринимать оккультно. Я еще подчеркну, что это имеет. Оккультно что значит родимое? Сейчас мы говорим, у этого человека есть плохое качество, например, зависть, например, лживость, или скупость, или другие качества, да, перечислять не надо со всех пороков. А потом оккультно будет смотреть. Когда он будет смотреть на человека, будет видеть оккультно, эзотерически, ясновидчески будет смотреть все эти качества уже как существа. Он не будет видеть человека, потому что это уже давно у него потеряно. Он будет видеть, что там бытие и анима. Зачем их там жалить? Он их надо уничтожить. Война всех против всех, именно это имеет в себе. Это не то, что война всех, как будет, война всех против всех. Почему? Потому что люди будут воспринимать негативно других существ. И то, что негативно есть, они то будут фиксировать, то будут замечать. А то, что у человека ничего не будет понимать. Это катастрофа, социальная катастрофа. Куда катится человечество? Потому что человек теряет свое человечество. Почему? Отходит от Бога, отходит, полностью приземлился, потом идет в ад. А что такое состояние ада? Вместо божественной души Люцифер и Анима. Еще раз будет прибавлять, еще другие существа будут прибавляться. Когда человек будет смотреть на второго человека, он не будет видеть, что это единое начало. Он там будет, ой, животное. А что? А зачем их жалеть? Это же животное, убрать и все. Поэтому мы должны знать, что... Поэтому, дорогие мои, мы должны знать, что мы имеем два великих периода. Первое – дохристианство и человечество, которое воспринимало общее человеческое начало, еще более возвышенное, общее божественное человеческое начало. Все люди говорят, что мы живем в духовных мирах, в божественных мирах, и мы – боги. Потом человек начал воспринимать не боги и человек, потом человек, потом не человек. Просто происходит катастрофа. Война всех против всех. Слушай, я хочу объяснить вам оккультное понятие, что, почему люди друг друга будут убивать, уничтожать. Потому что человек будет смотреть ясновидчески. И вот те отрицательные качества, которые имеет сейчас человек душевно, он должен будет уравновесить и знать из себя. Поэтому доктор говорит, что две основные, наиболее самые сильные качества отрицательные, это зависть и лживость. Это против человечества, против общечеловеческого понятия. Когда мы завидуем, значит мы идем против человечности. Когда мы говорим неправду, но здесь мы должны ответить непременно. Что значит лживость? Это не просто, когда человек там обманывает. Неправильные мысли – это тоже лживость, дорогие мои. И здесь мы должны именно быть внимательными. Когда мы говорим неправду, это одно. Это одна лживость. Но когда мы мыслим неправильно, это другая лживость. Зависть идет от Люцифера. А лживость идет от Аримана. Когда в человеке живет зависть и лживость, там живут присутствуют только Люцифер и Ариман. И когда человек второй имеет ясновидение, смотрит вот эти качества, он уже не видит там человека. Ничего человеческого не будет в том существе, которое сейчас говорит и мыслит. Поэтому это деградация дойдет до такого адского состояния, и мы должны знать, что здесь единственное спасение – спасти. Именно найти то начало вновь, которое, как раньше объединяло людей инстинктивно, сейчас надо найти то начало, которое объединит вновь людей. Это объединение есть правдивость. Все добродетели качества – это есть сострадание и правдивость. Самые высокие качества – это сострадание и правдивость. Сострадание лечит человека от лицеферического, а правдивость и правда истина лечит человека от анимальчества. Люцифер нападает на астральное тело, Арман нападает на эфирное тело. Когда у нас неправильные мысли, когда мы лжем, когда мы неправду говорим, или неправильное мышление у нас, это заражение, инфицирование от анимальских существ. И мы должны, поэтому мы должны непременно принять именно 8.32. Вы видите, я не упускаю имя объекции, чтобы не заметить самое главное. Поэтому человек развивает свою сознательность, потом я сказал, что мы в душе должны развернуть вечную истину. Тогда душа смотрит божественно, тогда душа смотрит солнечно и видит солнечное в другом существе, которое действительно спасает тебя через Святой Дух, через принцип Христа. И вот мы это должны очень четко представить. Какова эволюция в социальном аспекте христианской и в социальном аспекте оккультной? Китайское нашествие оккультное вот принесет вот эти мрачные, эти импульсы человеческой души. Поэтому мы должны знать, человек теряет свою человечность. Что это значит? Это значит война всех против всех. Как животные уничтожают животных, так же человек будет уничтожать, потому что он не будет воспринимать человеческое. Его нет, потому. А те, которые будут иметь, они будут, дорогие мои, иметь и магическую силу, отстранять этих негативных нападений. Понимаете? Поэтому очень важно приобретать меч Михаила. Да? Тогда мы можем парировать все эти отрицательные, и тогда мы будем помогать тех, которые еще нуждаются. Когда человек в юности имеет много зависти, много завидует. Давайте раскроем скобки. Почему это происходит? Потому что такой человек бездарный. Когда он замечает, кто-то красив более, кто-то имеет богатство более, кто-то имеет какие-то председатели, какие-то завидующие, да, или же талантами, да. В сфере искусства кипит зависть, дорогие мои. Я очень хорошо знаю консерваторию, какой был, какие интриги, какие-то клевета, все. Потому что в сфере искусства, где очень развит человек, там и нападает очень сильно люцифериевские армии. А бездарность людей это. Одним словом, чувство зависти рождается от бездарности, от слабости. И тогда во второй половине такая душа становится очень несамостоятельной. Слабым становится. Нуждается всегда вот в какой-то помощи и не умеет стоять на свои собственные ноги, то есть на свое собственное сознание. И это качество переходит в следующую жизнь так, что ребенка рождается очень слабым. Предрасположен к болезням. И доктор здесь советует нам это все разбирать нам не эзотерически, а социально. Мы должны высказывать сострадание, а не судить так. Он в прошлой жизни был зависимым, пусть карму свою и сам исправляет. Это эзотерическая оценка происшествия. А мы не должны подойти к человеку эзотерически. Мы должны подойти к человеку как к человеку, имея сострадание. И сострадание вне чуть всех этих людей. А лживые люди, которые имеют в своем эфирном теле нарушение, потому что на эфирное тело нападает аливан, такие люди во второй половине уже теряют разум. Потому что у них нет разума. У них были все неправильные. Неправильные мысли, то, что это приходящий течет, да? Нет истины, которая стоит на своем месте, да, которая выдерживает сам свое состояние. Поэтому люди во второй половине получают склероз. Они становятся слабыми, именно умственно слабыми. И это практикуют, потому что в годы юности они не хотели понять истину. Это легкомысленное отношение к правде. То есть, ну что такое? Это отрицание правды, да? И это потом во второй половине развивается в том, что человек становится слабоумным, склеротиком и так далее. Я, например, знал одну замечательную женщину, которая не развивала свой разум, а только душевно хотела воспринять христианство, антропософию и все. В таком возрасте, в серьезном возрасте, получил колоссальный склероз. Уже никого не знала. Хотя она была очень добрая, очень любила доктора. Это не спасло, понимаете? Все зависит от сознательности. Поэтому мы должны исправлять, когда человек потом в следующей жизни рождается такой ребенок, который все время в гарна, опять-таки приносит слабое эфирное тело. Что такое слабое? Подвержено очень многим болезням. Слабое, ненасыщенное, неловкое. Вот это мы должны это исправлять тем, чтобы подавать что? То, что они отрицали. Они живыми были, да, мы должны подавать истину. Так воспитывается эта педагогика, которая, разумеется, я хорошо знаю, что в педагогике, в вардовской педагогике это очень сильно учитывается. Разумеется. Относительно вардовской педагогики то же самое, то, что я сказал. Хорошее начало, потом беру карикатуру. Потому что вместо настоящих педагогов сидят недостойные люди. Люди, которые пришли не ради призвания быть педагогом, а зарабатывать. Дорогие, вот нигде нет работы. Ну, а да, в Орловской школе есть педагоги. Я часто говорю, каким должен быть педагог в Орловской школе? Да? Он должен быть высоко развитым в музыкальном отношении, в поэзии, в живописи. Это его достоинство, высокое достоинство. Там это переливается, не наговорить. Это надо носить, это то, что ты носишь, это передается детям. Я хочу очень сильно подчеркнуть значение именно искусства, значение именно прекрасного в целях развития, правильного развития человека. Спасение для человека происходит только, исходит только от того, что человек очень глубоко и сильно будет развиваться. Все время должен развиваться, чтобы прекрасное переливалось в его душе, и эта душа подготавливает восприятие прекрасному в эфирном мире, прекрасное в астральном мире. Вы, разумеется, хорошо понимаете. То есть, когда мы взращиваем в себе очень большую культуру красоты, форм, цветов и так далее, мы подготавливаемся для того, чтобы воспринимать красоту в эфирном мире. Потому что эфирный мир – это мир красоты. Помимо того, что это мир космических великих мыслей, течение, океан мыслей, да, кроме того, это мир прекрасного. А когда мы воспринимаем музыку, тогда мы воспринимаем космическую, подготавливаемся для восприятия космической музыки и так далее. Да? Это первая ступень для подготовки к тому, чтобы в следующей жизни стали бы ясновидящими. Фантазия, художественная фантазия готовит нас к тому, чтобы восприняли ясновический мир. Поэтому обученная душа правильно подходит к духовному миру. А фантазия, как таковая, как сам доктор говорит, это наместник ясновической способности. Это заместитель ясновидения. Обратите внимание. Если мы наместника прекрасного не воспринимаем, то мы не готовы для восприятия именно ясновидческих миров. Поэтому очень важно, чтобы душа была бы сильно развита. И я когда говорю, что надо в душе развернуть вечные истины, я отразумеваю им мир красоты. Это тоже извечная истина, дорогие мои. Мир прекрасного. Духовно прекрасного, да? И поэтому мы уже правильно воспринимаем цель человечества. Мы точно знаем, происходим из океана божественных миров, имеем чувство божественности по отношению ко всем людям, потом божественными братьями, сестрами, потом только братьями и сестрами, и это тоже потеряли, и потом переход постепенно в то катастрофическое состояние, о котором я говорю. Не будет никакой разницы между человеком и человеком, потому что там будет стоять именно оккультное восприятие, вы должны хорошо запомнить. Когда в шестой культуре мы переходим в культуру манаса, у всех будет ясно видение, дорогие мои. А что они будут видеть? Они будут видеть более реально, чем сейчас то, что живет в душе человека. Они будут субстанциально видеть тех существ, которые вкрались в душу. А потом интуитивное познание того всего. Потом прямо будут видеть Люцифера, Аримана и еще худших существ. Спасение. Спасение заключается в том, чтобы мы нашли вновь единое начало. Но, разумеется, сознательно. До того, как мы должны погрузиться в нашей душевной жизни, глубоко войти, глубоко найти ту точку, где присутствует Христос. Иначе мы не спасемся от этого колоссального наваждения. Поэтому мы должны изучать духовную науку, которая обогащает нашу душу эзотерически. Если мы хорошо посмотрим на эту картину, мы должны заметить, дорогие мои, одну очень значительную вещь. Когда человек мыслит только земными мыслями, земными восприятиями, земными радостями, горечью и так далее, душа смарщивается. Потому что душа фиксирует только представление земного порядка. И душа смощивается, смощивается, и вообще уничтожается душа. В песок превращается. А когда душа развертывается, вечную истину, душа обогащается, расширяется, охватывает солнечную систему, охватывает 12 зодиаков, постепенно, постепенно охватывает. Это есть развитие души. Поэтому я часто вам говорю, что мы должны осознавать, развились или нет до высоты Леонардо да Винчи, до высоты Данте, до высоты Гёте, до высоты Серафима Саровского? Нет, значит, нам надо развиться. Потому что только развитие спасает. Разумеется, правильно, развитие есть одно, в истине развитие. Теперь я покажу очень значительный вопрос. Хотя то, что я сказал, тоже очень значительный, но дальше, дорогие мои. Мы должны знать очень хорошо, когда мы читаем духовную науку, мы приносим материал для строения. Вот арена. Мы приносим, например, хотим мы построить какое-то здание, да? Мы приносим кирпич, там цемент, там песок, арматуру и так далее. Да, принесли весь этот материал. Потом нам нужен архитектор, да? Который правильно выстроит форму, да? И даст содержание, да? Поэтому, прежде всего, мы должны принести материал для строения. А это есть чтение духовной науки. Это есть 8 принципов. И вот, обратите внимание, чем больше материала, чем больше обогащаем эту арену этим материалом истины, иначе говоря, развертываем в душе вечные истины, вечную красоту, да, тем больше материалов для создания уже строения. А кто созидает? Это импульсы Святого Духа. А созидает Творец. Это Христос в нас. Все творчество зависит от Спасителя. Творчество в нас в любом проявлении – это Христос. Жизнь в нас в любом проявлении – это Христос. А бытие – это принцип Отца. Это качество Отца в нас. А просветление разума, восприятие всего прекрасного, это, разумеется, Дух Святой. И когда мы приносим весь материал от Святого Духа, это все потоки света, я здесь хочу коснуться очень значительного вопроса, дорогие мои. Обратите внимание, Евангелие от Иоанна 1 глава гласит о Троице. Каким образом? Разумеется, это простое чтение не дает, но это дает оккультное образование. Когда мы читаем, вначале было слово, все через него начало быть. Это творчество Христа. И без него ничто ясно. В нем была жизнь, это Христос. И жизнь был свет человека, это уже святой. Потому что когда говорится о свете, это всегда подразумевается святой. Поэтому первая глава начинается Отец, Сын и потом Святой. Обратите внимание, вторая глава, когда вода превращается в вино, что говорится там? Сияющую мощь света своего существа явил он этим. Сияющая мощь света. То есть здесь говорится о том, что Христос из Святого Духа, из света Святого Духа сотворил воду в вино. Подчеркивается именно мощь личная. Это, то есть Христос действует от Святого Духа. Сияющую мощь света своего существа. Потом в 12 главе что говорится? Ходите днем, ночью все спотыкаются. Разве Господь говорит о механическом дне, о механическом хождении? Он говорит о свете. В свете ходите, ходите в Святом Духе. Вот так мы должны понимать эзотерический метод евангельский текст. Теперь уже коснемся значительного момента тем, что мы приняли Святой Дух, то есть развиваемся в истине, общаемся с истиной, приносим этот материал для создания строения, и потом Христос в нас начинает это все строиться. Храм строится. Это называется крещение Святым Духом и крещение огнем. Это касается человеческой эволюции. Когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы должны знать, в чем суть этих величайших слов, которые Павел сказал, но Павел это не разъяснил нам. Но Павел разъяснял это в своей эзотерической школе, разумеется. Вы знаете, обосновал школу Дионисия Антония, да? Что значит «не я, но Христос во мне», дорогие мои? Это значит, что мы должны пройти путь Христа. 11 планетарных эволюций ожидает нас. Это есть путь. 11 эволюций. Земля, потом Юпитер, вулкан, потом дальше, дальше, дальше. И когда мы дойдем в эволюцию, пройдем 11 планетарных эволюций, когда мы это пройдем, вот это подразумевает Христос, когда говорит, я есть путь. Путь. Первая планетарная жизнь, вторая, седьмая, аллея, когда до 11, вот это мы прошли весь, потом он говорит, я есть путь. И мы должны эзотерически совершенно правильно понимать, что значит путь. Это не так, что вот мы сейчас, Христос у нас рождается, и все, мы совершенны. Мы совершенно будем, когда пройдем 11 планетарных эволюций. В этом смысле я есть путь. Этот путь насчитывает в себе 11 планетарных жизней. Я есть истина, я не остановлюсь об этом. Это то же самое, потому что постижение истины происходит постепенно. Потому что приобретение свободы – это процесс, а не единичный факт. Это процесс, и 11 планетарных эволюций нам нужно, чтобы постичь истину Христа. Христово сознание, истина Христово сознание приобретается только на 11 планетарной жизни, дорогие мои. А сейчас мы принимаем крупицы света, крупицы жизни Христа, крупицы Христового сознания. Поэтому если мы скажем «не я, но Христос во мне», это надо расшифровать, что это значит. Это значит, что мы идем через 11 планетарных эволюций, приобретая путь, пройдя путь, приобретая истину, приобретая жизнь. А потом что сразу? А потом сразу никто не приходит к Отцу, как только через них. А что это такое? Я это хочу сопоставить с другими словами Спасителя. Я и Отец пойдем к Нему и обитель сотворим. Это первое. В тот день вы узнаете, что я в Отце, вы во мне, и я в вас. Теперь возьмем 17 главу. Будьте совершенно едины, как я и Отец совершенны. И как кульминацию я говорю, я и Отец одно. О чем говорю? Он говорит о той мистерии, которая звучит вот так очень просто, когда Яков и Иоанн Зеведей хотят, говорят, что дай нам сердце направить на левую сторону от тебя, направим руку от тебя, что говорит Господь. Это не от меня зависит, это первое, но здесь там очень значительные слова звучат, дорогие мои. Он говорит, вы можете пить чашу, которую я пью? Вы можете креститься тем крещением, которым я должен креститься? Они говорят так. Может, ничего они не могут, но они так. Инстинктивно говорят, это говорится о том, что они некогда смогут, когда-то смогут. Но о чем здесь говорится? Вот это все сопоставляем вместе, мы еще лучше поймем, что значит крещение Святым Духом, крещение огнем, то есть крещение Святым Духом, крещение Христом, огонь любви и потом крещение Отцом. Крещение от Отца – это далекое будущее. Но это уже звучит в Евангелии. Как вы думаете, когда Господь говорит, я и Отец придем к Нему, значит, человек может вместить, то есть принять крещение Святым Духом, Сыном, и может крещение принять от Отца. Потому Яков и Иоанн Зеведей правильно говорят, что может, некогда сможет. Но в Евангелии звучит три крещения. Крещение Святым Духом, крещение Сыном, крещение Отцом. Потом говорю, что никто не приходит к Отцу. Что значит, дорогие, простите меня, но все же, что значит прийти к Отцу? Это не так, что вот стук-стук, здравствуйте, как пожелать и ушел. На уровне Отца это уже ты достигаешь уровня Отца. Прийти к Отцу, это значит, что ты сам уже вливаешься на этой высоте с Отцом. Я и Отец, одно говорится там. Я был у вас, пришел, а я опять на той же ступени нахожусь. Это не так происходит. Когда в гостях приходят, они уходят. А Сын пребывает в Отце вечно. И людей призывает всех привлеку к себе. Да? Так это в основе главе звучат. Поэтому мы должны знать, что крещение Святым Духом встречается сейчас. Крещение Христов тоже встречается сейчас. Но крещение от Отца мы некогда получим. Мы готовим себя, свою душу, для того, чтобы принять крещение от Отца. И это звучит крещением, которым я крещусь. А каким же он же Святым Духом не может креститься, потому что Святой Дух он уже принес с собой. Он выше, чем Святой Дух, да? Он же второй ипостась в Троице. Это Святой Дух принимает крещение от Христа. Поэтому мы не можем так сказать, что Святым Духом должен креститься. Он не имеет в этом нужды. Это в этом нуждается человечество. Человек принимает крещение Святым Духом тем, что изучает истину. 8.32 – это прямо непосредственное крещение. И вот я возвращаюсь, когда мы приносим материал Святого Духа, когда мы приносим, вернее говоря, свет Святого Духа, то есть истинные правильные мысли, рожденные от Святого Духа, мы создаем материал. Христос – творческое начало в нас начинает созидать воскресшее тело. Воскресшее тело. Раздушится Христе, я нерукотворный. Мы строим нерукотворный храм, вечный храм, чтобы потом принять крещение от Отца. Поэтому я еще один у нас очень значительный хочу сказать. Когда мы читаем, мы развиваемся в Святом Духе. Но когда мы медитируем, что значит медитация? Это когда мы три раза читаем одно и то же, 7 раз, одно и то же. 7 раз, 100 раз. Вот я недавно 9-ю симфонию послушал в исполнении Канаяна, потом 9-ю симфонию послушал в исполнении Леонардо Бестайни, да? Вот слушаю, что это все развивает слух, еще развивает, да? Когда мы читаем одно и то же, мы же находимся в медитации. А если отдельно еще проводить медитацию, тогда мы в эфирном теле приобретаем любовь Христа, любовь ко Христу. Эфирное тело превращается в жизненный дух. Это же его качество, эфирное тело превращенное, это жизнь этого, да? Поэтому, когда мы приобретаем лучи Святого Духа, любовь от Спасителя, мы приготавливаем наш храм, нерукотворный храм, для того, чтобы я и Отец придем к Нему это осуществить. Поэтому крещение Святым Духом, крещение Христом в любви, в огне, и мы тем самым восстанавливаем то единое начало, но на уровне сознательности, на уровне жизни духа, на уровне преобразованного астрального тела. Да, дорогие мои, вот такое наше божественное будущее. Поэтому все существующие религии смотрели назад. Первоисточник нашего происхождения, христианское и эзотерическое развитие смотрит в настоящее и на будущее. На будущее нас ожидает крещение Святым Духом, крещение от Христа, и потом идет крещение от Отца. Это звучит, этот мотив звучит в Евангелии, мы сейчас просто подняли это до уровня нашего сознания. Тогда мы правильно понимаем слова Павла: «Не я, но Христос во мне» – это величайшее слово, и осуществить это наша цель. Иначе мы потеряем наше человеческое происхождение, и превращается душа в вместилище негативных существ. Душа должна развернуть в себе. Я вот третий, четвертый раз говорю. Развернуть – это тоже медитативный подход. Развернуть в душе вечные истины. Вы должны любить вечные истины, вы должны жить в душе. Вечную красоту надо воспринять в душе. Тогда мы приготавливаем храм для принятия Святого Духа, Христа и Отца. Поэтому Господь, доктор говорит пасторам: вы должны дать обет. Бог Отец, пребывающий в нас, Бог Христос, Творец нас, и Бог Святой Дух, Просветитель нас, наш. Вот так мы должны идти навстречу будущему. Тогда мы в человечестве восстановим то единое начало, уже начало Святого Духа, Христе, а потом некогда в дальнейшем. Когда мы дорастем до 12 планетарных эволюций, отсюда же происхождение 12 учеников, 12 звезд. Объявленных принципа Отца. Еще многое хочу вам сказать, но остальное дальнейшем. Не я, но Христос во мне, мы должны очень глубоко всеобъемлюще понять. Христос спасает наше человечество, потому что Пилат говорит: «Се человек!» И опираясь на Христа, мы уже держимся, уже правильно воспитываем свое человеческое начало, которое имеет две величайшие качества. Качество сострадания, то есть чувство общности, и качество истины, которое опять общность объединяет нас. Поэтому преступление – это есть зависть и лживость души. И радость Святого Духа приносит нам именно благосклонность к людям, сострадание и, что самое главное, истина, свет от Святого Духа. Святой Дух, о котором Серафим Саровский сказал, что самое главное, Гёте это не говорил, никто другой не говорил, только Серафим Саровский говорил, самое главное стяжание Святого Духа. Это глубочайшая тайна эволюции человечества. И он это очень сильно глубоко понимал. Потому что все зависит от Святого Духа, все зависит от правильных мыслей, когда голова нагромождена истиной, это осветляет, как молнии проходят в эфирном теле эти лучи. И душа должна это ощутить. Тогда смотрит солнечно все, на все. Не я, но Христос во мне – это есть начало и конец христианской эволюции. Все. Остальное на следующее воскресенье.
Спасибо.
Пока, дорогие мои.